Всем привет, с вами радио «Крым Реалии». Это дневное шоу, проведет его для вас Сергей Макрушин. Сегодня в эфире мы поговорим о таких темах. Ураган в Азии разрушил тысячи домов в Индии и Бангладеш. Зеленские в день вышиванки подарили национальную одежду лидерам мировых государств. Пророссийская украинская община Крыма выпустит журнал на украинском языке. Это станет центральной темой нашей программы. Начнем мы сегодня с новостей, но прежде я напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах в Крыму на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. Наш сигнал можно найти на отметке 105.9 FM. Также мы ведем нашу трансляцию в Facebook и на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, подписывайтесь, задавайте ваши вопросы в комментариях. Но также напомню, что к нам можно дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Крыму 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
У нас за истекшие сутки 15 человек заболело. Значит, 10 человек город Саки. Там ряд известных очагов. 3 Евпатория, 2 город Симферополь.
Как уточнил замглавы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, среди новых заболевших есть дети и медики.
За сутки было проведено 1206 исследований, 15 положительные. 14 случаев это у человека это бессимптомное носительство. В Сакском районе 10 случаев, 5 это случаи среди медицинских работников. Это старый очаг, Сакская районная больница. Лица находились в обсервации. Всего по очагу 49 человек поэтому. И из них 34 человека это медперсонал. Сотрудники из обсерваторов переведены в условия инфекционных стационаров города Симферополя и Евпатории. И 5 человек это дети 17 лет. Это контактные по семейным очагам. По Евпатории 3 случая. Один случай – это подопечный дома престарелых, выявлен в ходе скрининговых исследований. И 2 случая также Евпатории в ходе лабораторного обследования. 2 человека – это младший медперсонал детского инфекционного отделения. И 2 случая у нас в городе Симферополе.
Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 31 из соседней России. Выздоровевших за весь период 126 человек, умерли 9 человек. В Севастополе за сутки зарегистрирован один новый случай. В Украине зарегистрировано 476 новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказал министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
За минулу добу захворіло 476 осіб, з них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 272 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 19 706 осіб, з них 1405 дітей, а також 3833 медпрацівника. При цьому загалом одужало 6227 осіб, а летальних випадків 579. За попередню добу здійснена рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9361 дослідження.
Сообщается, что делегация во главе с министром здравоохранения утром направилась самолетом в Черновицкую область – самый масштабный очаг COVID-19 в Украине. По состоянию на утро 21 мая в России зарегистрировано 8849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом информирует украинская служба «Радио Свобода». Общее количество инфицированных достигло более 317,5 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. В целом от COVID-19 в России умерли 3099 человек, из них 127 за минувшие сутки. Выздоровели более 92 тысяч человек. А всего в стране по официальным данным проведено около 8 миллионов лабораторных исследований.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ко Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена подарили вышитые сорочки лидерам мировых государств. Об этом сообщается на сайте президента Украины. Далее цитата. «Ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран». Конец цитаты. В сопроводительном письме Владимир и Елена Зеленские написали, что 21 мая Украина отмечает День вышиванки, праздник, призванный беречь и уважать древние традиции украинского народа. Цитата из письма. «Вышиванка – самобытный код нашего этноса, зашифрованными в оригинальных орнаментах, оберегами и символами. С чистым сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности». Конец цитаты. Напомним, ежегодно в Украине в третий четверг мая отмечают День вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 число. Родственники крымских політузників провели акцию «Поговорить з нами, пане президенте» под офисом президента Украины с требованием обратить внимание на то, что при последних двух обменах в списках удерживаемыми лицами не нашлось места крымчанам. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии». Подробности журналисту рассказал брат осужденного в соседней России Евгения Панова Игорь Котелянец.
Об'єднання родичів політв'язнів Кремля провело акцію під офісом президента, яка називається «Поговоріть з нами, пане президенте». Проблема в тому, що спочатку цього року зникла будь-яка комунікація офісу президента з родинами політв'язнів Кремля. Ми не знаємо, що відбувається з перемовним процесом, не знаємо взагалі стан речей з перспективами звільнення. Раніше проводилися робочі групи в офісі президента за участю нашої організації, інших родичів. Вони не проводяться, тобто зникла будь-яка комунікація, нам ніхто нічого не пояснює. Все, що ми чуємо з засобів масової інформації.
Активисты утверждают, что звонили пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель. Одна трижды сбросила вызов. Крым Реалии пытаются получить комментарий от офиса президента. В Киеве в 13.00 на странице правозащитной организации «Крымсос» в Facebook стартовала презентация книги, которую написал один из координаторов общественного объединения «Крымская солидарность», фигурант второго бахчисарайского отдела «Хизбут-Тахрир» Сервер Мустафаев, находясь за решеткой в СИЗО Симферополя. Уточняется, что книга называется «Життя в камере під камерою», щоденник Сервера Мустафаева. Накануне эфира заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева озвучила для «Крым Реалии» отрывок из его дневника.
«Готовил себя и семью морально к тому, что разлука может прийти в любой момент. И мы должны принять то, что предопределено Всевышним. Ведь чему быть, того не миновать. А что ограждено от нас, то нас не коснется. И так я прожил 4 с лишним года российской агрессии в Крыму с 2014 года. Так прожили большинство наших активистов и несловленная часть народа. Но ни за что семья, работа и любовь не должны стать на чашу весов вместе с борьбой за справедливость».
Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Сервера Мустафаева политическим заключенным. Правозащитный центр «Мемориал» назвал Крым самой репрессируемой Россией территорией. Всего в списке «Мемориала» находится 315 человек, 59 из которых крымчане. Таким образом, можно сказать, что Крым, цитата, «самая репрессируемая Россией территория». А так утверждает руководитель программы поддержки политзаключенных, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Он подчеркнул, что большинство крымчан, которые попали в список «Мемориала», крымские татары, которых репрессируют, цитирую, не за их действия, а из-за аннексии, о которой их никто не спросил. По мнению Сергея Давидиса, цель этих репрессий пропагандистская. Далее еще одна цитата. «Стирание самоидентификации и подавление гражданской активности крымских татар, также их стигматизация в глазах других крымчан и россиян». Утром 21 мая украинский режиссер из Крыма, бывший политузник Кремля Олег Сенцов, написал в Фейсбуке, что освобождение заключенных в России Крым татар является прямой угрозой для режима российского президента Владимира Путина.
Радио Крым Реалии. Мы ценим твое мнение.
За 4 первых месяца 2020 года расходы крымского бюджета выросли по сравнению с прошлым годом более чем на 6,5 миллиардов рублей, преодолев таким образом отметку в более чем 54,5 миллиарда рублей, утверждает подконтрольная России министр финансов Крыма Ирина Кивика. Далее цитата. «Основным направлением расходования бюджетных средств в республике остаются, конечно, социальные расходы, на долю которых приходится около 46,3%. Второй большой блок расходов, это без малого 45%, занимает национальная экономика, куда в большей степени вошли расходы на развитие дорожной сферы, топливно-энергетического комплекса, водного хозяйства». Конец цитаты. Ранее Кивика сообщила, что Крым за первые 4 месяца года недовыполнил бюджет по доходам на 1 миллиард рублей. Накануне подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что из крымского бюджета планируется выделить порядка 186 миллионов рублей для выплат семьям с детьми 16-18 лет в условиях пандемии коронавируса. Российская полиция вручила атаману общественной организации «Крымское казачество» Сергею Акимову предостережение о так называемом недопустимости совершения правонарушений или антиобщественного поведения. В документе, которым располагает редакция «Крым Реалии», указано, что в Симферополе планируется проведение одиночного пикета, организатором которого является Акимов. В предостережении говорится, что проведение пикета, цитирую, «создает условия для совершения правонарушения». Сам Акимов в комментарии «Крым Реалии» пояснил, что планировал поддержать пенсионеров из Ялты. Далее цитата. «У них должен был состояться сегодня суд в Верховном суде Крыма. Суд по вопросу вычетов из пенсии по 5000 рублей. Они хотели это опротестовать, считают это незаконным. И также хотели провести одиночный пикет. У меня попросили поддержки. После обеда мне позвонил замначальника Крыма по общественной безопасности и попросил, чтобы я подписал предупреждение. Естественно, я подписал. Мне не говорили, что идет прослушка или слежка, но понятно, откуда это может быть. Только по разговорам по телефону». Конец цитаты. Сергей Акимов принимал активное участие в событиях так называемой «Крымской весны» в 2014 году, награжден российскими медалями, в том числе так называемой «Медалью за возвращение Крыма». Однако в российских реалиях не смог развивать свой бизнес, а впоследствии был уволен с работы. Акимов активно критикует фактическую власть в Крыму. В 2016 году был одним из активистов, которые объединялись в оппозиционное движение на полуострове. Был одним из организаторов митинга «Обманутый Крым», за проведение которого некоторое время провел в отделении полиции. Тропический циклон Амфан разрушил тысячи домов в Бангладеш и Индии. Не менее 20 человек погибли. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». В восточно-индийском штате Западная Бенгалия погибли 12 человек. Два района штата практически полностью разрушены стихией. В соседнем Бангладеш сообщили о 8 погибших. Власти обеих стран эвакуировали более 3 миллионов человек, сообщает Reuters. При этом эвакуированные сначала не хотели покидать дома, опасаясь заразиться коронавирусом во временных укрытиях. Российские военные продолжают проводить учения на полигонах аннексированного Крыма. Российские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» выполнили артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне «Апук» под Керчью. Об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота России Алексей Рулев в комментарии «Интерфаксу». Он отметил, что артиллеристы, цитирую, «успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели, используя штурманские данные со вспомогательной точкой наводки. Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год». Конец цитаты. Указывается, что упомянутые фрегаты оснащены крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Оба корабля ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает о 30 военных учений, проведенных Минобороны России в аннексированном Крыму в апреле, несмотря на угрозу COVID-19. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовской морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. Симферопольский клуб «Таврия», который возобновил деятельность на материковой Украине после аннексии Крыма России, нуждается в спонсорской поддержке. Отсутствие финансирования – главная проблема для клуба. Об этом рассказал член исполнительного комитета Федерации футбола Крыма Сергей Куницын. Далее цитата. «Все, что могли мы сделать на уровне района и общими усилиями, сделано. Я депутатские деньги свои, 10 миллионов гривен, отдал на стадион. УЕФА были готовы оказать помощь. Из районного бюджета выделяли средства. Потом нашлись люди из новой эпохи, которые намеревались команду финансировать. Я ушел из президентства Федерации футбола Крыма, но было обещано, что команда будет финансироваться. Сейчас для Таврии выход один. Надо найти спонсора. Все упирается в деньги, другого выхода нет». Сергей Куницын также считает, что клуб необходимо сохранить на материковой Украине, так как Таврия важная для крымчан. Далее цитата. «При президенте Порошенко было сделано два реальных действия. Перевели Таврический национальный университет имени Вернадского в Киев и возродили Таврию. В этом, конечно, есть и доля политики. А в силу того, что профессиональный футбол в Крыму запрещен УЕФА, то на Таврию болельщики ездили из Крыма. Но на данный момент в контексте тех проблем, с которыми Украина столкнулась, сложно сказать, как можно финансово проект укрепить. Но однозначно Таврия нужна», – добавил Куницын. Ранее главный тренер Таврии Сергей Шевченко отметил плачевную ситуацию с возобновлением сезона. После этого вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Коммуняр в эфире радио «Крым Реалии» сказал, что если сейчас не спасти Таврию, то ее потеряют надолго. Таврия занимает 8-ю строку в турнирной таблице украинской второй лиги. Сейчас в активе симферопольцев 17 очков. Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не состоятся в 2021 году. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на BBC. Организаторы Олимпиады, которая должна была состояться этим летом, но была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса, заявили, что не имеют другого резервного плана. Ранее председатель организационного комитета «Токио-2020» Иосиро Мори отметил, что отложенная на 2021 год Олимпиада в Токио может не произойти и через год. По его словам, главное мировое спортивное соревнование будет отменено, если пандемия коронавирусной инфекции не будет укрощена до следующего года. Токийские игры, которые были запланированы с 24 июля по 9 августа 2020 года, перенесены были на один год из-за вспышки COVID-19. Это произошло впервые в 124-летней истории современных Олимпиад, хотя некоторые из этих соревнований были отменены из-за войны, включая игры в Токио в 1940 году. Это все новости на данную минуту. 13:18 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о такой новости. В Крыму готовят к выпуску журнал на украинском языке. Как это выглядит на фоне фактического уничтожения образования на украинском языке? И вот об этом всем мы поговорим далее в течение нашей программы. Я напомню, что вы можете активно комментировать наш эфир под нашей трансляцией в Facebook и на YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но напомню, что есть опция, благодаря которой вы можете гарантированно принять участие в нашем эфире. Вы можете к нам дозвониться, ваше мнение прозвучит в Крыму. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер из Крыма и соседней России. С материковой части Украины звоните к нам в студию по телефону 044 490 2905.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Yeah. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я еще раз напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нашей в нашу студию, если у вас есть какая-то информация о том, что происходит в Крыму, да, в контексте той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Если вы хотите поспорить с нашими собеседниками или подтвердить их правоту, мы ждем ваших звонков. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наш эфир под трансляциями в Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Итак, о чем мы поговорим в ближайшее время. Украинская община Крыма в начале лета презентует первый номер журнала «Крым сегодня», который станет единственным в регионе периодическим изданием на украинском языке. Так сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова председателя украинской общины Крыма Анастасию Гритчину. Власти и общественники Крыма, далее я цитирую вот это сообщение ТАСС, популяризируют украинский язык, который является в регионе одним из государственных. Для этого на полуострове проводят форумы, круглые столы и выставки. В этом году также планировали издать газету и запустить программу на украинском языке на региональном телевидении. Далее приводится цитата госпожи Гритчиной. Во время пандемии, пока все сидели на самоизоляции, мы работали над первым украиноязычным журналом на полуострове «Крым сегодня». На днях мы получим тираж первого номера и презентуем его в первых числах июня, рассказала Гритчина. По ее словам, номер выйдет тиражом в 700 экземпляров и будет посвящен теме 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Далее еще одна цитата. Мы написали о трех героях войны, представителях трех национальностей – русской, украинской и крымско-татарской, рассказала Гритчина. Она также добавила, что журнал будет выходить раз в 3 месяца. До конца года планируем выпустить еще 2 номера. В каждом красной линии будет проходить тема 75-летия победы, подчеркнула она. Вот об этом мы всем поговорим. Я сразу должен сказать, что мы связывались с Анастасией Гритчиной, приглашали ее принять участие в нашем эфире, либо предоставить для нас какой-то вот развернутый комментарий о том издании, которое готовится к выходу, о том, что происходит с украинской культурой и украинским языком в Крыму, в частности, в сфере образования. Но получить этот комментарий нам не удалось. Анастасия Гритчина сначала взяла трубку, потом просила перезвонить, а потом перестала выходить на связь. Ну что ж, в любом случае, вот Анастасия Гритчина, если нас сейчас слышит, я напомню, что мы по-прежнему ждем ее комментариев. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в эфир, выразить свою точку зрения, ответить на наши вопросы. Это бесплатно. Итак, мы начинаем наш разговор, и начнем мы его с Андреем Щекуном, крымским общественным активистом, главным редактором газеты «Крымська Світлиця». Андрей, я приветствую вас в нашем эфире.
Доброго дня.
Ну, давайте, да, начнем, собственно, с информационного повода. Ну, вот сообщают, что в Крыму будет издаваться журнал на украинском языке. Раз в 3 месяца он будет выходить. Сами же сообщают, что это будет первое, да, с 2014 года украиноязычное периодическое издание в Крыму. И в связи с этим к вам такой вопрос. Ну, почему бы не порадоваться, да, по тому факту, что в Крыму начинают выпуск украиноязычного журнала?
Ну, тут радуватися нема чого, чому, насправді. Насправді, моя думка, що це черговий проєкт, чергової, скажімо так, пропаганди, яка має на меті чіткі речі. Перше, чергу, це захиститися від Міжнародного суду у Гаазі, ООН, так як процеси вже відбуваються певні, і на сьогоднішній день сьогодні міжнародна спільнота і є певні рішення по освіті, ви знаєте, з 2017 року, тобто йде міжнародний тиск на Російську Федерацію. Тому вони сьогодні намагаються перед світовою спільнотою показати, що вони там забезпечують якісь права українців на окупованій території. А щодо контенту, я не сумніваюся, ви вже навіть озвучили, в принципі, перші, що типу, якась велика вітчизняна війна. Тобто зрозуміло, що це пропагандистська буде проект цього журналу. Так само, як вже ми бачимо давно існуючий сайт «Переяславська рада» на українській мові 2. Якщо ви уважно, минулого року, по-моєму, вони його запустили спомпезно і презентували. Тобто, якщо брати цей контент і прочитати, і проаналізувати, то фактично сьогодні відбувається просто така пропаганда на утвердження Російської Федерації в Криму.
А в чому іменно вона заключається? Ну, от, якщо зайти на сайт, этот Переяславська Рада 2.0, ну, це інформаційний сайт, ведеться он на українському язикі, і от там є новості, як із Крыма, так и с материковой части Украины. Поясните, пожалуйста, в том числе и для наших слушателей, которые, возможно, не читают внимательно этот сайт Украинской общины Крыма, в чем там проблема?
Ну, по-перше, для чого були сформовані такі україномовні продукти, скажімо, ну, я важко назвати, що це інформаційний, по-перше, сайт, і, по-друге, оцей проєкт про журнал, який ви говорили, сьогодні озвучено, це важко теж буде назвати, що це яскраво журналістський продукт. Це чому? Але для чому вони це роблять? Тому що, в першу чергу, ми бачимо, я вже як повторюся, вони роблять для того, щоб показати міжнародній спільноті візуалізацію того, що вони захищають і нікому не перешкоджають у створенні україномовних в лапках продуктів. І друге питання, що завдяки цих продуктів, вони фактично, це не є журналістський сайт, і не журналістський, я думаю, буде саме по прямому професійному контексті, що це будуть такі продукти. Це продукти, які фактично, ну, там багато там на цьому сайті передруку і перекручування, перефразовування того думок, поглядів, то, що відбувається, наприклад, на материковій частині України. І з точки зору їхньої політики, внутрішньої політики, зомбування на подальше зомбування мешканців автономної Криму, і щоб забрати цих людей проукраїнськомислящих, щоб вони зневірилися і щоб вони бачили тільки одну правду, яка їм нав'язується цими продуктами в лапках україномовними.
Наскільки успішним може бути цей проект? Ну, понятно, що каких-то препятствий йому нет, і от уже говорять о том, що фактично відпечатан, да, і з июня начнется распространение первого тиража этого украиноязычного журнала. В то же время, да, если зайти на вот сайт, о котором мы говорили, Переяславская Рада 2.0, которую также ведет украинская община Крыма под руководством госпожи Гритчиной, ну, там, например, нельзя посмотреть на какую-то статистику, да, посещений и так далее. По вашим впечатлениям, наблюдениям, вы же общаетесь с крымскими украинцами, читают ли они такие ресурсы и будут ли они читать вот этот журнал, который будет издаваться в Крыму?
Ну, ви правильно зараз констатували факт того, що на Переяславській Раді на сайті нема навіть лічильника, публічного лічильника, де ми могли би навіть відслідковувати правдивість ну, заходів і тих людей, які можуть зайти на цей сайт, і їм це цікаво читати. Це по-перше. Тобто нема візуалізації, нема публічності всього процесу. Тому важко сказати, скільки на сьогоднішній день користуються людей цією інформацією і чи читають вони. Друге питання щодо журналу. Ви озвучили, що цифра буде перший журнал 700 примірників. Ну, це смішна цифра навіть ну, в тому контексті, тому що 700 примірників навіть з точки зору, як я, як фахівець в сфері видавничій друкарській, це не рентабельно взагалі проект такий запускати, тому що більш-менш рентабельніше, це вже з тисячі примірників. Тобто я не розумію, що випустити 700, що тисячу, це практично ціна ну, буде досить близька і рентабельніше випускати з тисячі. Тобто це навіть не фаховий підхід в сфері журналістики, видавничої сфери і таких проєктів. Тобто це говорить про те, що вони роблять 700 певнопримірників чисто для себе адміністративного і міжнародної спільноти, напевно, що вони будуть його роздавати. І вони вже порахували, кому що вони повинні дати для неширокого кола читачів, щоб цей журнал навіть не читали українці свою хоча б українську мову. Тобто я вже не кажу про середину контенту цього наповнення. Це говорить про те, що це проект для чергової замилювання очей міжнародній спільноті, ще раз повторюся, і своєму адміністративному корпусу, щоб вони могли під рукою лежав журнал, ось ми комусь покажемо, що ось ми українцям тут теж хвилюємося за них, за їхнє майбутнє.
Наскільки в цілому сьогодні в Криму затребувано українське слово? Вы главный редактор газеты «Крымская светлица», которая издавалась в Крыму до 2014 года. Да, давайте, возможно, вспомним о том, как это было до 2014 года. И остался ли спрос на украинское слово в Крыму сейчас? Мы ранее в наших эфирах говорили вот о таких примерах, да, как, например, сам издат в Крыму, да, газета «Крымский терен», о которой мы рассказывали в наших эфирах и общались с создателями этой газеты. Ну вот, да, давайте поговорим о том, насколько крымчанам необходимо украинское слово.
Кримчанам українське слово 100% потрібно. Але те, що було даже мало читачів і мало людей, які слідкували українською контенту, це до 2014 року. І на сьогоднішній день політика, яку ми сьогодні спостерігаємо в державній політиці вже України, які фактично кримське, ну, можна говорити про статистику різну, яка сьогодні є, про кримське питання, яке не висвітлюється в засобах масової інформації, або слабо висвітлюється. Це говориться, ще тут треба говорити ще про державну політику, як і до окупації України, так і після окупації України вже сьогодення і сьогоднішній час. На сьогоднішній день критична ситуація, скажу так, як була і до окупації, і ми маємо наслідки окупації, тому що фактично держава не звертала увагу щодо підтримки необхідної державної саме в Криму інформаційного продукту українською мовою. І фактично ті всі проекти, які відбувалися в Криму, це були фактично місцеві ініціативи громадян України, українців, громадських інституцій, які потім вже здійснювали популяризацію свого україномовного продукту. На сьогоднішній день також є проблема в державній політиці України щодо питання україномовних засобів масової інформації, ну, зокрема, хоча б підтримки тих, які переміщені з Автономної Республіки Крим в Україну. На сьогоднішній день це і підтримка каналу АТР кримсько-татарського, якщо ви знаєте, що є проблематика, яка існує. Це те саме, що сьогоднішня проблематика газети «Кримська світлиця», яка фактично, ну, держава відвернулася, скажімо так. І в нас сьогодні газета виходить за рахунок самофінансування. Так само це і проекти інші, які сьогодні існують і працюють виключно на питаннях з реінтеграції і деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Андреем Щекуном, крымским общественным активистом и главным редактором газеты «Крымская светлица», которая продолжила свою деятельность после 2014 года на материковой части Украины. Продолжаем мы разговор. Я напомню, здесь вижу, активно идет дискуссия в комментариях под нашей трансляцией в YouTube. К сожалению, не все я успеваю прочитать, но я напомню, что есть возможность к нам дозвониться в эфир и поговорить с нами, с нашими собеседниками, изложить информацию, которая у вас, возможно, есть, какими-то наблюдениями вы с нами поделитесь, а значит, и с нашими слушателями, либо у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели задать нашим собеседникам. Ждем ваших звонков 8 800 10 06 926. Из Крыма и соседней России к нам можно дозвониться по этому номеру телефона. С материковой части Украины вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 29 905. Продолжаем мы разговор, и с нами на связи Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, добрый день.
Доброго дня.
Итак, давайте поговорим о контексте, на фоне которого, да, российская власть Крыма, по сути, да, сообщает о том, что начинается выпуск первого украиноязычного журнала в Крыму. Давайте поговорим о том, что произошло с украинской культурой, с украинским образованием на территории Крымского полуострова за последние 6 лет.
Ну, давайте ми з вами поговоримо, зразу розставимо декілька крапок по більшості, щоб можна було про щось розмовляти. Я думаю, всім відомий такий міф, який був існував ще декілька сотень років тому назад, який називається Потемкінське село, Потемкінська деревня. Коли під час подорожі Катерини II до Криму, нібито князь Потьомкін побудував, так можна сказати, намальовані села, де були як вітрини.
Те ж саме зараз відбувається і в самому Криму із освітою на українській мові, тобто буквально з української освіти. Якщо ми подивимося по кількості дітей, які навчалися і навчаються зараз на українській мові, то ми бачимо просто елементарне зниження практично до нуля. Тому що те, що зараз є, це безпосередньо спроба намалювати оце Потемкінське село для того, щоб, як скажуть, відстали. В зв'язку з тим, що, незважаючи на різну реакцію, яка відбувається, є міжнародне вже рішення суду Гааги, Міжнародного суду ООН, про те, що Росія повинна відновити українську мову, тобто навчання на українській мові. Щоб вас просто не завантажувати цифрами, єдине, що можна сказати, що до початку окупації приблизно понад 12 тисяч дітей навчалися українською мовою. Сьогодні ми не маємо практично нікого. А те, що нам показує Росія, тобто окупанти, це фікція. З чого це можна зробити висновки? Як це можна перевірити? Вроді ж можна сказати, Росія показує величезні цифри, десятки тисяч, які навчаються українською мовою. Ми можемо просто зайти елементарно на сайти окупантів, тобто які є у нас в російській, тобто саме так зване Міністерство освіти або інші, і подивитися, що у нас є. За допомогою чого відбувається викладання? Викладаються дві, тобто можна сказати, дві основні складові. Ну, зараз у сучасній школі ми не беремо це. Це вчитель, наявність вчителя і наявність підручників. Тобто, хто навчає і за допомогою чого навчає. Вчителів не готують. Тому що терміново в 2014 році відбулися курси по перенавчанню навіть вчителів української мови та літератури на російську філологію. Буквально в вересні був вже закритий факультет, який готував вчителів української мови, і на сьогодні вчителів немає. Але ж це тільки вчителі української мови, а інші вчителі. Тобто вони повинні також, якщо потрібно, навчатися викладати на українській мові. Тому що, перепрошую, навіть є різниця в термінології. Якщо ми бачимо, що в Росії це кислород, то в Україні це оксиген. Тобто інша термінологія, яка відбувається і по більшості інших тих самих напрямків. Вчителів не готують. Тобто нема кому викладати. Давайте подивимося, за допомогою чого. Знову заходимо на сайт Міністерства так званої освіти Криму. Що ми бачимо? За цей час видано всього 7 підручників для початкової школи. А що ж, чому інші, за допомогою чого навчати? І причому це підручники з української мови та літератури. Все. Більше навчати нема чим. Тобто, ніхто не навчає, тобто немає можливості і нема чим навчати. Тому що українські підручники були знищені практично повністю.
В самом начале нашего разговора вы сравнили выпуск украиноязычного журнала, да, на вот таком бэкграунде в целом, да, уничтожение украинской культуры и образования на территории Крыма с такой Потемкинской деревней. Но вот если, да, продолжить эту аналогию, то Потемкинская деревня, она строилась для того, чтобы произвести эффект на одного человека, если не ошибаюсь, российская императрица. А вот на кого должен произвести эффект украиноязычный журнал в Крыму? На кого это рассчитано?
Ну, сразу повернемося до Потемкинского села. Такого не було. Це міф, який був придуманий для того, щоб попорочити, можна сказати, того Потемкіна. По більшості цей видання не тільки, можна сказати, цього журналу, а багатьох інших, і, наприклад, заяви тих самих комуністів Севастополя про відновлення Севастопольської гімназії української та багато іншості, воно розраховано на зовнішнього людина, яка буде наблюдати. По більшості на міжнародну спільноту. Яку саме? Тобто, знов-таки, той же самий Міжнародний суд ООН. Якщо виникне питання, чи відновили ви викладання української мови? Що вони скажуть? Так, відновили. Як ви можете це довести? Ну, саме головне. Ну, по-перше, подивіться, у нас є школа номер 20 Феодосії. Там навчаються діти. Громко звучить. Але якщо ми подивимося, то ця школа всього-навсього 100 чоловік, понад там сотні, яка знаходиться в 20 кілометрах від Феодосії, селище міського типу, яка не забезпечує не те, що Крим, а навіть все інше. Але, щоб звітувати, у нас воно є.
А в Севастополі відновилося навчання на українській мові. Є така заява? Є заява. Що це за заява? 100 дітей, які почали навчатися і які вклюнули, можна сказати, на цю російську забавлянку. Але для того, щоб звітувати для цих частин, це все і робиться. Так само з'являються як сайти, з'являються журнали, можливо, ще інші. Так само проводиться навіть, я не здивуюся, якщо, наприклад, наступного року відбудеться і в вишиванках будуть вони ходити. Все головне, що було зробити для міжнародної спільноти. Для внутрішнього потребителя українська мова є забороною в практичному змісті слова. І для більшості навіть, особливо молоді, українська мова стає, як знаєте, такою фрондою. Тобто, якщо ти можеш не розмовляти, а вставляти слова українській іншості, то ти відчуваєш себе вже навіть як патріотом, навіть людиною, яка виступає проти влади. Це складно, але для молоді це іноді дуже подобається.
Как вы думаете, вот я говорил ранее о том, что первый тираж этого украиноязычного журнала будет 700 экземпляров. Кто будет его читателями?
Я думаю, більшість тиража піде за кордон. Також він буде розданий по деяких бібліотеках, які можуть бути, ну, так можна сказати, показовими. Для того, щоб можливо було сфотографувати, щоб можна було продемонструвати. А також він просто піде частково ще в Росії для того, щоб роздавати і показувати, який це чудовий український журнал. Для звичайного кримчанина, який проживає в тимчасово окупованому Криму, він не дійде.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что говорили мы с Олегом Охредько, аналитиком Центра гражданского просвещения «Альменда». Напомню, что обсуждаем мы сегодня такую новость. В Крыму готовятся выпустить, да, в свет первый экземпляр украиноязычного журнала. Это журнал, который будет выходить с периодичностью раз в 3 месяца. И первые его выпуски, вот до конца года их будет 3, по словам Анастасии Гричиной, это председатель украинской общины Крыма, так называемой, все выпуски будут посвящены Второй мировой войне. Ну, мы еще не видели этого журнала, конечно, контент-анализ, я думаю, нам еще предстоит сделать. Также я должен сказать, что мы обращались к Анастасии Гричиной, повторить это еще раз, да, что мы приглашали ее принять участие в нашем эфире, либо как-то прокомментировать, ответить на дополнительные вопросы, которые у нас появились после того, как был опубликован вот релиз о выпуске этого журнала на страницах информационного агентства ТАСС. Но, к сожалению, вот она просила перезвонить, но после этого на связь не выходила. Что ж, Анастасия, мы ждем вашего звонка, в том числе, как ждем звонков всех наших радиослушателей. 8 800 10 06 926. Можете к нам дозвониться и выразить свою позицию. Звонки на этот номер бесплатные. 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Андрей Иванец, крымский историк и политический аналитик. Андрей, добрый день.
Доброго дня.
Итак, несколько слов, опять же, да, об этом журнале. Вы знаете об этой новости. Как ваше впечатление от того, что на 7-й год российской аннексии Крыма там начинается издание украиноязычного журнала?
Ну, я считаю, что это очередное очко втирательства. Вот эта организация с украденным названием «Украинская община Крыма», «Украинская громада Крыма», которая зафиксирована, зарегистрирована, собственно говоря, российскими оккупантами и создана. Ее главная цель – это использование в информационных и специальных операциях, прежде всего, вовне Крыма. Мы видели прекрасно, что эта организация начинала создаваться представителями партии «Единая Россия», теми, кто одобряет нарушения международного права, причем людьми часто абсолютно далекими вообще от украинской культуры и от украинской идентичности. Вот первый организатор украинской, так называемой украинской общины Крыма, не той, которая существовала до аннексии, а уже после аннексии. Он вообще отличился заявлениями, что украинцы — это русские, которые предали русских, но потом его убрали, и вот выдвинули на первый план такую фигуру, как Анастасия Гричина. И они осваивают российские бюджетные деньги, на украинской тематике, проводят некие этнографические мероприятия. А главная их задача вот под этой маркой заказных украинцев – это проведение идеологической линии на оправдание аннексии, на прикрытие реальной политики, которую проводит Российская Федерация относительно украинцев Крыма, а это политика, направленная де-факто на постепенную ассимиляцию украинцев. Просто украинцев в Крыму достаточно много, этнических, там, большинство украинцев по гражданству, да, но по этнических украинцев это вторая группа среди этнических сообществ Крыма по численности, это практически четвертая часть населения. И вот необходимо было показать, прежде всего, на международной арене, что права этой громады не ущемляются. Особенно это стало необходимым для государства-оккупанта, когда Украина подала в суд в 2017 году иск Международный суд Организации Объединенных Наций относительно дискриминации крымско-татарского народа и как раз этнических украинцев. И вот тогда, собственно, и активизировалась работа по таким демонстрации якобы нормального существования украинской общины в Крыму. На самом деле это все показуха и попытка проводить вот такие операции на внешнем поле вне России, потому что представительницу так называемой украинской общины Крыма ее вывозят за границу на мероприятия, где она рассказывает то, что она обычно рассказывает российским СМИ, что лучшее будущее – это российский Крым, что все, что произошло – это судьба. Рассказывает о том, что Украина может лишиться новых территорий. Ну и ведет такую политику, риторику, которая, собственно говоря, отражает абсолютные интересы государства-агрессора, а не реальные интересы крымских украинцев.
Давайте поговорим о поступательности этого процесса в новейшей истории Крыма. Если вспомнить тот же 2014 год, да, то самое горячее событие, так называемой Крымской весны, как раз-таки на мартовские дни, выпали, когда отмечали 200-летие Тараса Шевченко. И вот этот митинг, да, в парке Шевченко, он... Были похищены его организаторы. Вот Андрей Щекун, мы с ним говорили, да, он тогда был в числе организаторов и был похищен, и Анатолий Ковальский. На следующий год в парке Шевченко на его день рождения не разрешили собраться никому, да, был огорожен этот бюст Тараса Шевченко, и всех отправили в Гагаринский парк, где также задержали людей после этого. А далее мы видим, что уже вот в последние годы, несмотря на то, что, да, неправильным, неорганизованным украинцам все-таки не разрешают массово собираться в этот день, то вот правильные, да, как их считают, очевидно, российская власть Крыма, вот эти украинская община Крыма, которые члены Единой России, которые говорят, наверное, идеологически выверенные какие-то вещи, им можно, да, приходить, они это делают. Теперь мы видим, что на выжженное поле, да, там, где раньше существовала независимая пресса и журналистика, в том числе и украиноязычная газета в Крыму была, теперь приходит вот такой вот журнал, да, о Второй мировой войне на украинском языке. Ну, мы видим, что первый год он будет посвящен именно этой теме. Как вы думаете, вот как можно охарактеризовать в целом вот этот процесс, который наблюдаем мы последние 6 лет на территории Крыма? И как у историка я хотел бы вас спросить, есть ли какие-то исторические аналогии, которые подошли бы под этот случай?
Ну, собственно, вы вспомнили об ограничении права украинцев на свободное собрание, в частности, возле Тараса Григорьевича Шевченко. Это было до аннексии абсолютно традиционное мероприятие, не только для официоза, как раз для украинской громады Крыма. Но это всего лишь верхушка айсберга нарушения прав украинцев в Крыму. Началось все с того, что, во-первых, оккупанты отрезали украинцев Крыма незаконно от украинского информационного пространства. Когда они вырубили украинские телеканалы и завели туда российские каналы, которые транслировали антиукраинские месседжи и транслируют до сегодняшнего дня. Украинцев Крыма, как и всех граждан Украины в Крыму, отрезали от украинской образовательной системы. украинцы Крыма имели 7 школ, которые они с боями, собственно говоря, открывали в Крыму после 91 года. Все они на сегодняшний день переведены на русский язык. Одна формально там якобы сохраняет статус, но на деле там тоже не ведется полноценное украиноязычное образование. То есть оккупанты уничтожили полностью систему образования на украинском языке. По данным ЮНЕСКО, там 135 раз приблизительно уменьшилось количество людей, которые обучаются сегодня в Крыму на украинском языке. То есть очень мало людей осталось, кто имеет такую возможность. И даже решение Международного суда ООН, которое в 2017 году предписало России возобновить возможности преподавания на украинском языке, оно фактически не исполняется. Конечно, преследуются активисты проукраинских организаций, и судьба большинства таких активных представителей украинской громады Крыма, она их просто под давлением России, оккупационных властей, привела на материк. Да, сегодня они выехали, а те, кто не выехал, они часто попадали просто под репрессивные акты, и в частности свидетельство тому судьба Владимира Балуха, который украинский флаг, и в результате ему подкинули оружие и посадили в тюрьму, и только потом его уже через несколько лет незаконного лишения свободы обменяли. Он, к счастью, вот сейчас находится здесь, но целый ряд представителей украинской громады в Крыму, они и сегодня находятся в местах лишения свободы. Например, вот севастопольская группа так называемых диверсантов, Владимир Дудко, да, там Алексей Бессарабов, и, то есть это ряд других людей, они просто лишены свободы на сегодняшний день. И поэтому оккупанты, они вначале колебались, что же делать вот украинская община. Я помню, как в начале оккупации только один из коллаборантов предлагал создавать проукраинские организации, и тогда это там воспринималось вообще как негативно. А потом, видя, что есть проблема, и что надо демонстрировать, что якобы проблемы нет, и веселится и ликует весь народ, и все благоденствует в Крыму, вот стали создавать такие потешные организации, которые призваны демонстрировать якобы мнение украинцев. На них выделяются серьезные достаточно средства, это реально миллионы рублей как минимум, в частности вот на такие организации, как Украинская община Крыма. Еще один такой инструмент, который использует оккупационная власть, это проведение так называемых съездов украинской диаспоры в Крыму. Это такие малочисленные собрания, там человек по 15-20, они собирают в Симферополе уже 3 года подряд. И это все преподносится через российские СМИ, вокруг этого создается шумиха, особенно в 2017 году. Много было публикаций российских, что вот соберутся настоящие украинцы, и вот они-то и скажут сейчас истинную волю украинского народа. Но это в большинстве своем, как известно, туда приезжают на эти собрания либо сбитые летчики украинской политики, либо представители якобы украинской диаспоры, часть из которых вообще входит откровенно в диаспорные организации этнических россиян. Вот. И они якобы и представляют волю украинцев. Ну, это, конечно, смешно, с одной стороны. А с другой стороны, для части внешних наблюдателей это может создавать иллюзию, что действительно якобы вот свобода для самовыражения украинцев в оккупированном Крыму существует, и что якобы даже там представители диаспоры свободно бывают на этой территории.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Иванец, крымский историк и политический аналитик. Успеем мы поговорить и с еще одним гостем нашего эфира. С нами на связи Виктор Гержов, политолог, сопредседатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы». Виктор, я приветствую вас в нашем эфире.
Добрый день.
Да, несколько слов о том, говорим мы сейчас о том, что происходит с украинской культурой, с украинским словом во временно аннексированном Россией Крыму, и как выглядит на этом фоне издание журнала на украинском языке, да, на 7-й год уже аннексии. И вот хотелось бы спросить, по вашим наблюдениям в целом сейчас в России, в России под чьим контролем сейчас находится Крым? Какое отношение к украинской культуре, к украинской слову?
Ну, прежде всего, надо сказать, что почти на 2-миллионную диаспору украинцев в России нет ни одной школы полноформатной с преподаванием на украинском языке. Даже класса нет единого. Существуют только воскресные школы, которые функционируют исключительно благодаря украинской диаспоре. В Крыму оккупированном, естественно, ситуация аналогичная. Там, по сути, закрылась последняя украинская школа, точнее класс. Об этом заявил вот в конце прошлого года на форуме ООН по вопросам меньшинств. Значит, Юрий Кононенко, директор департамента общего среднего дошкольного образования Министерства образования и науки, который, так же, как и я, которому, так как и мне, был запрещен въезд на территорию России. Вот. Кроме того, закрыта, по сути, единственная православная украинская церковь в Симферополе. Там идут судебные тяжбы, хотят вообще забрать помещение. Вот. И на фоне того, что вот мы буквально позавчера отмечали день депортации крымских татар с полуострова, да, 18 мая 2004 года, когда было 200 тысяч крымских татар вывезено. Сейчас продолжается та же политика, по сути, сталинская национальная политика. Ничего не изменилось. Там пропадают крымские татары, украинцы. Например, был осужден Владимир Балух, патриот-фермер, который только за то, что он вывесил украинский флаг над зданием, над своим домом. Вот, по сути, это признаки такого этноцида, вот, который проводит Кремль на оккупированной территории. В принципе, то же самое аналогично происходит на востоке Украины, в Донбассе. Вот. Ну, тут вот предыдущий представитель говорил, что в Крыму действительно создаются якобы украинские общественные организации. Я хотел бы тоже два слова сказать об этом. Это псевдоукраинские марионеточные, по сути, организации, вот, которые проводят так называемые форумы, съезды, собрания, вот, лишь для того, чтобы показать мировому сообществу, международным институциям, которые занимаются правами человека, что якобы там все нормально, и украинский этнос чувствует себя комфортно. Но это полный абсурд, потому что могу сказать один только факт. После аннексии Крыма в Крыму действительно было первое собрание, так называемых представителей украинской диаспоры, которые приехали из Москвы. Это представители так называемых землячеств Украины. Мы этих людей прекрасно знаем. Например, чего стоят только представители да и в целом организации луганских и донецких землячеств, которые являются открытыми буквально украинофобами, украиноненавистниками. Они проводят пропутинскую, пророссийскую политику, не признают украинского языка, они в основном празднуют советские даты, значит, чествуют всяких там военных деятелей советского периода и так дальше. То есть вот вам украинцы, так называемые. Вот последнее собрание было, да, там приехали ряженые казачки, какие-то маргиналы, представители там из Латвии, России, Беларуси. Ну, когда начинаешь интересоваться, что это за люди, оказывается, они или российские националисты, или вот как казаки ряженые, и не более того. Украинского там нет ничего. И самое главное, что вот эта организация российская общественная, так называемая украинская община Крыма, которую возглавляет Анастасия Гричина, это, по сути, марионетка Кремля. Там самое интересное, что нет, даже украинским языком не пользуется, его не знает просто.
Да, мы об этом говорили неоднократно в наших программах, рассказывали об этой украинской общине. Простите, что перебиваю, у нас меньше минуты остается. И такой последний вопрос. Как вы думаете, получится ли реализовать вот ту задачу, которую вы очерчиваете, и эксперты, с которой создаются вот эти организации, издаются журналы и так далее, получится ли показать миру, что в Крыму с украинской культурой и украинским языком все хорошо?
Я думаю, нет. Это только элемент информационной войны, элемент пропаганды. Но, в общем, мы стараемся это развенчивать, показывать. Вот. И я думаю, мировое сообщество тоже понимает, что пропаганда Кремля, она вот такая многоплановая. И в этническом вопросе это одно из направлений. Ну, на людей, я думаю, обвести вокруг пальца не удастся. Все-таки люди понимают, что означают эти процессы, и какая там национальная политика превалирует вот на оккупированной территории.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что говорили мы с Виктором Гержовым, политологом, сопредседателем региональной общественной организации «Украинцы Москвы». Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Оставайтесь с нами.